«Кого они держат там внизу? Медведя?» — настороженно прислушиваясь, спросила она. Каждый ее шаг сопровождался плеском. «Пещерного льва? Лютоволка? Скажи мне, Джейме, что живет там, во тьме?» «Рок». Он знал, что ни медведя, ни льва там нет. «Только рок». Лицо женщины в серебристом свете мечей было бледным и свирепым. «Не нравится мне это место». «Мне тоже». Вокруг маленького островка света, созданного их мечами, простиралось безбрежное море тьмы. «Я промочил себе ноги. Мы можем вернуться тем же путем, которым нас привели сюда. Если ты станешь мне на плечи, то наверняка дотянешься до края обрыва и смогу последовать за Серсеей». Эта мысль возбудила его, и он отвернулся, чтобы Бриенна не заметила. «Слушай», — она положила руку ему на плечо, и он вздрогнул от ее внезапного теплого прикосновения. «Что-то идет сюда», — Бриенна указала рукой налево. «Вон там». Он вгляделся во тьму и тоже увидел, что к ним что-то движется. «Всадник. Нет, двое. Два всадника, бок о бок. Здесь, под утесом?» Это не имело смысла, но теперь и он разглядел двух всадников на бледных конях, одетых в доспехи, как и наездники. Боевые скакуны двигались медленным шагом, совершенно бесшумно. Ни плеска, ни топота, ни лязга стали. Джейма вспомнился Эддард Старк, едущий по длинному тронному залу Эйериса в полной тишине. Вместо уст говорили его глаза. Глаза лорда. Серые, холодные и осуждающие. «Это ты, Старк?» — окликнул Джейме. «Приблизься. Я не боялся тебя живого, не побоюсь и мертвого». «Вон еще!» — тронула его за руку Бриенна. Да, теперь он тоже видел их. Ему казалось, что они одеты в снеговую броню, и ленты тумана развивались у них за плечами. Забралы их шлемов были опущены, но Джейме не нужно было видеть их лица, чтобы узнать их. Вот пятеро его братьев. Освелл Уэнт, Джон Дарри, Ливин Мартел, принц Дарнийский, Геральт Хайтауэр или Белый Бык, сир Эртур Дейн, меч Зари, а за ними увенчанный туманом и горем, с длинными струящимися позади волосами, едет Рейгар Таргариен, принц Драконьего Камня и законный наследник Железного Трона. «Вам меня не испугать!» — крикнул Джейме. Они разделились, объезжая его с двух сторон, и он не знал, куда повернуться. «Я буду драться с каждым поодиночке или со всеми разом. Но кто из вас выйдет против женщины? Она злится, когда ее не принимают в расчет». «Я поклялась охранять его», — сказала Бриенна, тени Рейгара. «Я дала священную клятву». «Все мы давали какие-то клятвы», — с глубокой печалью сказал сир Эртур Дейн. Тени сошли со своих призрачных коней, беззвучно обнажив длинные мечи. «Он собирался сжечь город, оставив Роберту только пепел», — сказал Джейме. «Он был твоим королем», — сказал Дарри. «Ты поклялся защищать его», — сказал Уэнт. «И детей тоже», — сказал принц Ливен. Принц Рейгар переливался холодным светом, то белым, то красным, то темным. «Я оставил мою жену и детей на твое попечение. Я не думал, что им причинят какой-то вред. Меч Джейма теперь светился не так ярко. Я был с королем и убил его», — сказал сир Эртур. «Перерезал ему горло», — сказал принц Ливен. «Убил короля, за которого клялся умереть», — сказал Белый Бык. Свет, озарявший его клинок, угасал. Джейме вспомнил слова Серсеи, и ужас охватил его. Меч Бриенны по-прежнему светился, но его угас совсем, и призраки ринулись на него. «Нет!» — крикнул он. «Нет!» — он проснулся с бьющимся сердцем в звездной ночи среди деревьев. Во рту стоял вкус желчи. Он вспотел и весь дрожал. Его правая рука заканчивалась обрубком в бинтах и кожаной оплетке. Внезапные слезы подступили к глазам. «Я ведь чувствовал ее, чувствовал силу пальцев и грубую кожу на рукояти меча. Моя рука...» Милорд Квиберн стоял над ним на коленях, сморщившись от избытка отеческой заботы. «В чем дело? Я услышал, как вы кричите». Суровый Уолтон возвышался над ними обоими. «Что случилось? Что за крик?» «Сон только и всего». Джейм, не совсем еще опомнившись, оглядел лагерь. «Я был во тьме, но рука ко мне вернулась». Он взглянул на свой обрубок, и ему снова стало плохо. Да и нет такого места под утесом. В пустом желудке урчало. Голова, которой он прислонялся к пню, разболелась. Квиберн пощупал ему лоб. «Лихорадка держится». «Горячечный сон. Помогите-ка встать». Уолтон ухватил его за здоровую руку и поднял на ноги. «Еще чашу сонного вина?» — спросил Квиберн. «Нет уж, хватит с меня снов на эту ночь. Сколько там еще до рассвета?» Он знал, что если закроет глаза, то снова вернется в то темное и мокрое место. «Тогда маковое молоко или что-нибудь от лихорадки? Вы еще слабы, милорд, вам нужно поспать, отдохнуть». Это ему было нужно меньше всего. Луна освещала пень, головой к которому лежал Джейме. Пень густо оброс мхом, и поэтому Джейме только сейчас рассмотрел, что он белый. Это напомнило ему Винтерфелл и сердце древа Неда Старка. Старка в его сне не было, но пень мертв, и Старк мертв, и все другие, кого он видел, мертвы. Принц Рейгар, сир Эртур и дети. И Эйерис. Эйерис мертвее их всех. «Вы верите в привидения, мейстер?» — спросил Джейме. Лицо Квиберна приняло странное выражение. «Однажды в цитадели я вошел в пустую комнату, где стоял пустой стул. Однако я знал, что с него только что встала женщина. Сиденье было примятое и еще теплое, а в комнате пахло ее духами». «Если мы оставляем за собой свой запах, выходя из комнаты, то уж верно и от наших душ остается что-то, когда мы уходим из жизни. Архимейстеры, впрочем, не одобрили мой образ мыслей. Только Марвин согласился со мной, но он был единственный». Джейма запустил пальцы в волосы. «Уолтон, седлай коней. Я хочу вернуться назад». «Назад?» Недоверчиво уставился на него Уолтон. «Он думает, что я спятил. Возможно, так оно и есть. Я оставил кое-что в Харренхолле. Замок перешел к лорду Варго и его кровавым скоморохам. У тебя вдвое больше людей, чем у него. Если я не доставлю вас к отцу, как приказано, лорд Болтон шкуру с меня снимет. Мы едем в Королевскую гавань». Прежде Джейме ответил бы на это улыбкой и угрозой, но однорукий никому страха не внушает. Как поступил бы в таком случае его брат? Тирион уж верно придумал бы что-нибудь. «Разве лорд Болтон не говорил тебе, что все Ланнистеры лгут?» «Ну и что же?» — подозрительно нахмурился Железные Икры. «Если ты не отвезешь меня назад в Харренхолл, песенка, которую я пропою отцу, может прийтись не по вкусу лорду Дредфорда. Я могу, к примеру, сказать, что это Болтон приказал отрубить мне руку, и что сделал это у Уолтон Железные Икры». «Но ведь это неправда», — опешил Уолтон. «Да, но кому мой отец поверит?» Джейма заставил себя улыбнуться так, как прежде, когда ничто в мире не могло его испугать. «Куда проще будет вернуться назад. После этого мы сразу же двинемся в путь снова, и я пропою в Королевской гавани такие сладкие слова, что ты ушам своим не поверишь. Тебе отдадут девчонку и увесистый кошелек с золотом в придачу». Последнее явно пришлось Уолтону по душе. «Золото? А сколько?» «Он мой», — подумал Джейма. «Сколько ты хочешь?» К восходу солнца они уже проделали половину дороги до Харренхолла. Джейма погонял коня куда сильнее, чем вчера, и Уолтону с его северянами волей-неволей приходилось поспевать за ним. Тем не менее до замка на озере они добрались только в середине дня. Под серым, грозящим дождем небом, его высоченные стены и пять громадных башен казались черными и зловещими, мертвыми –